18 часов 5 минут, вторник, май, день 6. Это «Факел» шоу! Ведет программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Четыре балла пробки в Москве. Сложная ситуация. На шоссе энтузиастов традиционно в область стоит пробка в 3 километра. Сложная ситуация. Внутренний МКАД между Мичуринским и Можайкой тоже традиционная. Ничего здесь нового нет. Есть также затруднения на проспекте Мира от Трешки. И дальше у нас 3-километровая пробка стоит. Это, вот, наверное, самые существенные пробки, которые сейчас есть на дорогах Москвы. А, еще у нас на въезд с Ленинградского шоссе в МКАД уперлась пробка, где-то 3-километровая, а может быть и более, потому что она пунктиром так обозначена. В общем, так, 4 балла. Завтра-то, наверное, будет совершенно по-другому.
Почему?
Все, потому что все начнут отдыхать, насколько я знаю, или я ошибаюсь?
По-моему, послезавтра.
Послезавтра все начнут. Завтра рабочий день еще или
да,
нет?
Да, конечно.
Да? А он не короткий?
Нет? Нет, вроде бы нет.
А, ну работайте тогда, работайте, друзья. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, и говорит МСК, это наш твиттер. Левада-центр провел очередной опрос, на что мы говорим большое спасибо. Смотри, 34% россиян считают, что между Россией и Украиной идет война. Угу. Между Россией и Украиной идет война. По данным опроса Левада-центра, у россиян выросла обеспокоенность относительно войны между Россией и Украиной после событий на юго-востоке страны с 66% до 77%. В марте было 66%, сейчас 77%. При этом 34% жителей России думают, что война уже идет, между прочим, и 65% россиян называют происходящее на Украине гражданской войной. Но я все-таки вопрос бы хотел задать так. А действительно, что ли, война идет между Россией и Украиной? Вы как почитаете? Вы как считаете? Как вы думаете? 7373948, телефон прямого эфира.
Получается, хитрые да. Социологи нам не определяют, вот что они подразумевают под состоянием войны. Это да. Что, информационная война? Или война в интернет-пространстве? Что? Или не, это активные думаю, боевые действия?
Я думаю, речь идет о всяческой войне. В полномасштабной, разносторонней войне. Давай вот для начала, прямо так вот, чтобы сравнить, замутим голосование. 134-21-35, вы, отвечая на вопрос Левада-центра, говорите, да, вообще-то между Украиной и Россией идет война. Мы не определяем, какая война абсолютно, потому что и Левада-центр вроде бы не определял, какая это война. Просто спросили людей, а идет ли между Россией и Украиной война? Они говорят, да. И если вы так считаете, 134-21-35. 134-21-36, если вы так не считаете. Нет, какая война между Россией и Украиной? Бред какой-то абсолютно. Ну, хотя бы потому, что если бы между Украиной и Россией была война, Украины уже бы не было. 134-21-36. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Валерий.
Да, пожалуйста.
Да, я считаю, иди нахуй, говно.
7373948, а вот Валерия мы пометим за мат в эфире. Слава богу, у нас теперь такая возможность есть. Кстати, интересный номер, такое ощущение, что... Это
даже не московский.
Да, это с Поволжья, видимо. Ах, не все, конечно, люди на Урале и в Поволжье дебилы, но некоторые наверняка да. По крайней мере, так их характеризовал Жириновский. Согласиться, наверное, здесь стоит с ним. 134-21-35. Украина и Россия ведут между собой войну. 134-21-36. Никакой войны нет, это все придумки. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь.
Да, пожалуйста,
вы знаете,
Игорь.
Идет война уже давным-давно.
Да.
По 20 лет и более она.
Так.
Это не только информационное, но так сложилось, что почему-то нас на самом деле... не очень, так сказать, любят украинцы, а мы к ним так более-менее лояльно относимся. И это, знаете, еще в 80-х годах было. У меня там тетенька жила, царство небесное. Mm-hmm. Я приезжал то же самое, как было там к отцам в 80-х годах, так до сих пор я и остался.
Но вот вы называете войной, получается, вот эти отношения нетерпимости друг к другу. Запад
ну, видимо,
и Восток.
Да, видимо, да. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я считаю, что нет никакой войны, кроме информационной. Потому что невозможно... чтобы 40 миллионов человек в одну секунду стали фашистами и бандеровцами.
Нет никакой войны, кроме как информационной, вы говорите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио
«Говорит Москва»,
Москвы, да?
«Говорит Москва», «Говорит Москва». Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр, пожалуйста, вы считаете, между Россией и Украиной на данный момент идет война или нет?
Довольно-таки я считаю, что не между Россией и Украиной, а между Западом и Россией идет информационная война.
Информационная, а кроме того, какая-то еще война идет, если
нет,
она может идти?
Нет, более нет.
Более нет, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Я
Алексей.
Считаю, что в данном случае тут односторонняя, скажем так, идет информационная, геополитическая война со стороны Запада. Но всегда у нас Украина, ну, как бы делилась на две части, юго-восток и западная, да.
Ну, это известно.
И ближе к Польше, да, скажем так, всегда была, недолюбливали нас, называли все время москаля, все время как-то...
Ну, вроде бы так и было. Вопрос в другом. Война-то между Россией и Украиной есть или нет? Вот 34% опрошенных левоцентров...
Нет, и не будет. Просто, может быть, есть уже, скажем так, ненависть тем людям, которые сейчас все мутят, вот это дело.
Понял, спасибо большое. Давайте остановим голосование и... Ну, слушайте, почти совпало у нас. 34 у Левада-центра, у нас 37% считают, что между Россией и Украиной идет война. 63% говорят, никакой войны между Россией и Украиной не идет. Поэтому давай спросим вот эти 37%. Друзья, если можно, позвоните, потому что я вижу, сейчас дозваниваются люди с противоположной точки зрения. 37%, которые говорят, что между Россией и Украиной идет война. Поясните, почему вы вдруг так считаете? С чего вы делаете такие выводы? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
У меня есть книжка, да. Называется «Англия. 300 лет войны против России». И то, что происходит сейчас на Украине, это как бы часть этого всего происходящего. 300 лет с времен Ивана Грозного, с документальными выкладками, совсем-совсем. Сначала сами бились, потом поняли, что проще сталкивались с Германией. Потом поняли, что самим воевать нельзя, будем с Россией дружить. Дружили в противоположную сторону. Значит, потом появились Штаты, значит, стали их руками. Значит, в общем, вот...
Вы предполагаете, что идет война между Западом и Россией, но на территории Украины.
100%. Какая же это война? Объясните, что же вы поднимаете тогда под словом «война»? Разве можно сказать, что идут какие-то полномасштабные военные действия, столкновения, скажем, натовских войск и российских?
Ну, совсем не обязательно. Сейчас видите, как получилось. Значит, все время критиковали, что вот наши бизнесмены, значит, там, олигархи хранят деньги на Западе, да? Значит, критиковали, что-то там непатриотично и так далее, и так далее. Да. А вот когда коснулась такая ситуация с санкциями и со всем прочим, вот именно этот фактор сыграл в обратную сторону. Что санкции, может быть, мы бы и рады подзакрутить.
Я понял. Спасибо большое. Вы отвечаете на любые вопросы, только не на те, которые мы задаем.
То есть,
это тоже оригинально.
Война это и информационная война, в понимании слушателей. Война это и геополитическое противостояние, да? Хотя вот назвать, например, геополитическое противостояние Запада и России войной, когда, как бы, которая предполагает кровопролитие, да?
Я так предполагаю, что война, вот когда меня спросят, например, между одной и другой страной, идет война или нет, я бы ответил, если люди одной страны, армия одной страны убивает армию другой страны, ну и может быть мирное население в какой-то части, и армия другая также сопротивляется и уничтожает армию противоположной стороны, это война. То есть назвать то, что сейчас происходит на Украине, войной между Россией и Украиной, например, я бы не отважился. Вот. Но, тем не менее, вот 37% радиослушателей набирается, которые голосуют за это и говорят, что да нет, нет, она идет. И я хочу понять, в чем их логика. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Да, пожалуйста.
Прежде всего, высказываю соболезнования всем погибшим в Одессе. А прежде всего, мне кажется, идет экономическая война. Весь урожай риса в Крыму благодаря перекрытым шлюзам погиб. Что устроил Джемилев, это только чудо спасло от беспорядков на границе между Крымом и Украиной.
Да, спасибо. Если понимать «между» в географическом смысле, то война все-таки идет. Это говорит 23-й. Россия аннексирует Украину, говорит 98-й. Где? Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду Крым? Аннексировали мы Крым или Крым сам пришел? То есть это вопрос большой. Идет информационная война, которая прямо сейчас делает 20-40 миллионов настоящих бандеровцев. То есть спустя время Украина будет готова атаковать и сделает это. Это говорит 53-й. Вот так он это видит. Это Украина так считает и на полном серьезе, говорит Елена, по поводу того, что между Россией и Украиной идет некая война. Украинцы думают, что мы с ними воюем.
Да, смотри, вот несколько сообщений из нашего твиттера. Говорит МСК, Закат пишет. Украина — это поле холодной войны, которое и не заканчивалось, но теперь максимально приблизилось к нашим границам. И еще одно сообщение от Михаила. Война идет информационная. Если бы ее не было, ни российские СМИ не извращали бы информацию. Вот так вот считает один из наших слушателей.
Одна из точек зрения. Финансируемые Россией наемники пытаются захватить часть Украины. Это говорит 420-й. Так считают, кстати, украинцы некоторые, да, особенно западенцы, если так можно выразиться. Они все время пытаются сказать, что Россия на что-то влияет, что российские банки финансируют ополченцев, но при этом банки проверялись, насколько я знаю, самой Украиной, и ничего не нашли. Хотя Яценюк, насколько мне известно, давал некую команду. Он говорил, найдите, как российские банки финансируют ополченцев. Не нашли. Нет никаких следов, никто никого не финансирует. Идет оппозиционная война с НАТО на территории Украины, говорит 90-й. Страну можно медленно убивать санкциями, и это экономическая война, говорит 21-й. Между нами пока войны нет, однако там идет война гражданская между булавками и бабочками. Исход очевиден, если Россия не вступит на прямую. Это пишет Аскер на смс-портал +7 925 48 94 8. Вот на этом сообщении Аскера мы попробуем тему пока завершить. Здесь ваши оценки ясны. И раз уж, Аскер говорит, пока Россия не вступит на Украину напрямую. В интернете, обратите внимание, идет сбор подписей за ввод войск России на юго-восток Украины. Это неофициальный какой-то сбор. Я так понимаю, это люди сами по себе собираются и вот что-то там хотят организовать. Размещен этот сбор подписей на сайте крупнейшего в мире сообщества онлайн компании avaaz.org. Петиция в ООН с просьбой об отправке миротворческих войск России на Украину, и она уже собрала более 150 тысяч электронных подписей.
То есть непонятно, кем написан этот сайт и где он вообще. Но если ОРГ, то это, получается, какие-то американские системы.
Я тебе не могу сказать, специалистом в этой сфере никогда не был, могу сказать, что люди высказываются, люди хотят, чтобы миротворческий контингент военный был направлен на территорию Украины, в том числе миротворческий контингент России. Ну, то есть русские войска были направлены на территорию Украины, и 150 тысяч подписей они уже электронных собрали. Вопрос к вам. Вы бы под такой петицией подписались или нет? Ну, то есть конкретно отправить миротворческие войска на территорию Украины. Давайте заведем это голосование, чтобы было яснее, на три позиции. Ну, то есть за, против и еще вы не определились. Я думаю, это будет верно. 134, 21, 35. Вы бы такую петицию подписали. Ну, например, если бы была возможность, если бы вы знали о ней, может быть, вы только сейчас узнали, вы бы подписали, вы бы хотели, чтобы миротворческие войска России когда-то вошли на территорию Украины. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы бы этого не хотели, такую петицию вы подписывать бы не стали. Возможно, вы это считаете некой провокацией. Зачем эти подписи собирать? 134, 21, 36. И 134, 21, 37. Вы не определились. Вы не можете дать ответ на этот счет. Подписались бы вы или нет? Вы пока думаете. Это 134, 21, 37. Еще раз поясняю. В интернете идет сбор подписей за ввод войск миротворческого контингента Российской Федерации на юго-восток Украины. Собрал он 150 тысяч подписей, и мы задаем вопрос. Вы бы подписались там или нет? 134, 21, 35. Да, вы бы подписались. 134, 21, 36. Вы бы не подписались. И 134, 21, 37. Вы не можете пока определиться. Вы не знаете. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, пару слов буквально по поводу АВАС.
Да.
Ресурс достаточно сомнительный, объясню почему. Когда-то давным-давно мне прислали ссылку на него зарегистрироваться и проголосовать за то, чтобы в Москве вводили пешеходные зоны. Угу. Вот с тех пор этот самый АВАС мне шлет очень много писем, что вот то там мы тюленей спасаем, срочно подпишитесь, то мы там вводим войска куда-нибудь, подписывайтесь, короче... это просто какой-то сервис, и Навального там же за него какие-то подписи собирали. Так что это просто вот некий сайт-собиратель всего подряд.
Ну, понятно.
Там от достаточно серьезных до достаточно идиотских голосовалок.
Это вы по поводу сайта нам поясняете. Но тем не менее, если уже говорить не о самом сайте, а об идее, которая там обсуждается, и подписи, которые там собираются. Как вы смотрите на это?
Вы знаете, у меня много родственников живет на Украине, я с ними как-то аккуратно пытался общаться, не высказывая свою позицию по этому поводу. И мое мнение, что вот тут, нам туда вот как бы, мы там достаточно сделали. Пусть они дальше разбираются, потому что там существует такое мнение, что вот мы великая страна, и мы бы со всеми своими проблемами разобрались, если бы Россия не влезла и нам не помешала. И типа, если она сейчас нас оставит в покое, то у нас все будет хорошо. Вот у меня есть большое ощущение, что им не стоит мешать, как это, разберутся ради бога.
Разберутся.
Мы будем аплодировать, помните, как великую страну.
А если не разберутся?
Ну, вы сами хотели.
Понял, спасибо большое. С другой стороны, некоторые люди скажут, вот не разберутся, царить будет хаос, и этот хаос постепенно, он же возле наших границ, может перейти и рубеж некий. И...
А ты знаешь, вот что мне понравилось, слушатель рассказывал? Да. Ну, как бы своеобразный такой ресурс, который, по большому счету, отвлекает внимание. Обрати внимание, как составлен вопрос. Вы за введение миротворческих войск?
Это я оставил так вопрос.
Ну, как бы, как вопрос ставится вообще вот на этом ресурсе, да? Никто не спрашивает, пойдете ли вы добровольцем, да, например, на территорию Украины, если
так
будут...
это не опрос, это сбор подписей. Смотри, что они говорят. Значит, это важно, потому что иначе будет бойня, надо дать народу право на самоопределение. Естественно, вот миротворцев России возможно лишь по приказу Верховного Главнокомандующего Военных сил Российской Федерации. Доверие есть лишь к армии России и так далее. То есть они наоборот говорят, надо вводить и, пожалуйста, поддержите. И, соответственно, люди заходят и смотрят, поддержу. Подписались. Угу. Не поддержу, закрывают сайты, и все, и до свидания.
Ну вот, кстати, интересно, про пешеходные зоны слушатель напомнил, вроде как пешеходные зоны появились, но сказать, что какая-то вот такая инициатива конкретно вот с этого сайта, она была реализована в полной мере, наверное, все-таки сложно будет
сказать. Ну, тем более они обращаются, видишь, как ООН сразу. Будут ли рассматривать всерьез в ООН? Но это другой совершенно вопрос. Мы здесь гипотетически рассуждаем над тем, поддержали бы вы такую вообще идею или нет. Можем же мы рассуждать над идеей? Давайте остановим голосование и поймем. 44% радиослушателей высказываются за такую петицию. То есть они бы поставили подпись за и ну, высказались бы за ввод миротворческих войск России на юго-восток Украины. 50% радиослушателей выступают против. Они говорят, нет, не нужно этого делать, ни за что бы не подписал такую петицию. 6% говорят, мы не определились. Кстати, очень важно здесь обратить внимание именно на третью строку, где 6%. Угу. Посмотри, как мало людей, которые не определились.
Да.
То есть Украина, она действительно цепляет всех, и, наверное, здесь уже каждый сформировал некий взгляд. Возможно, в этом есть некая опасность. Понимаешь, когда человек уже сформулировал идею, сформировал взгляд, этот взгляд трудно изменить. 6% думают, остальные уже знают. В этом есть некая опасность. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
меня зовут Альбина.
Да, пожалуйста.
Знаете, я на самом деле за то, чтобы мы ввели миротворческий контингент. Объясню, почему.
Почему?
Именно миротворческий. То есть вот с точки зрения того, чтобы ввести армию, там кого-то там подавить, кого-то поддержать, это, наверное, нет. Почему? Потому что, собственно, на самом деле не хотелось бы, чтобы гибли там наши ребята, не хотелось бы санкций там многочисленных, и вообще не хотелось бы Третьей мировой там и так далее. Но с точки зрения вообще сами разберутся, я не понимаю таких людей, которые говорят, сами разберутся, сами там выбрали, сами проголосовали, но уже не разобрались. Уже не разобрались, по сути. То есть там, это же не просто какое-то стороннее государство. Там огромное количество русских людей, волей судьбы, собственно говоря, всегда живших на этой территории, оказавшихся в другом государстве, то есть которые, собственно, не голосовали за то, чтобы Украина и Россия в свое время, собственно, разъединились из Советского Союза и стали самостоятельными государствами. Вот именно какой-то миротворческий контингент, чтобы стояли какие-то разделительные силы, да, и именно, собственно, давали возможность определиться.
Вы же понимаете,
что этот миротворческий контингент будет восприниматься Западом как введение войск, и никак по-другому.
Ну вот, да, это на самом деле самое главное, как бы, противоречие. Вот я, собственно, ранее сказала, что хотелось бы, чтобы, если этот миротворческий контингент будет там санкционирован, наверное, это нереально.
Нереально, я тоже так думаю, но тем не менее. То есть, чтобы это был некий такой щит, чтобы люди наконец-то выдохнули, чтобы Украина решила, а мы потихонечку потом этот контингент вывели. Но я думаю, что, ну, смею ли я предположить, что если нам, например, разрешат вводить некий миротворческий контингент, то, наверное, речь будет идти о том, что и миротворческий контингент, например, стран НАТО тоже будет введен. Ну, логично предположить.
Конечно.
С другой стороны, нужно ли это нам? Не знаю. Нужно ли это странам НАТО? Не знаю. Нужно ли это украинцам? Очень сильно сомневаюсь вообще. То есть они, по-моему, не жаждут видеть войска каких-либо стран, хотя, может быть, на Западе жаждут увидеть войска натовские, а может быть, на Востоке наши. Но, тем не менее, вот такой в долгосрочной перспективе, насколько это нужно и выгодно самим украинцам. Вопрос большой, да, Оль?
Абдул-Хамид пишет, говорит, МСК не надо участвовать в этих голосованиях, потом наши враги будут трясти этими бумажками, и милитаристы обвинят во всем нас.
Интернет, вы знаете, такое открытое пространство, там же может принять участие в этом голосовании, насколько я понимаю, любой человек, в принципе, можно из США зайти и принять участие. То есть обвинить Россию в этом вряд ли получится, даже если очень сильно захочется. 7373948, телефон прямого эфира, небольшая пауза, еще одна тема.
Говорит Москва. Фото.
Вот опять же Украина, вы сами понимаете, Верховная Рада отказалась проводить 25 мая референдум всеукраинский. На закрытом заседании парламента за то, чтобы опрос состоялся, проголосовали 154 депутата при минимально необходимых 226. Об этом сообщил корреспондент Тартас. Корреспонденты Тартас, вот примерно так. То есть, а ему сообщил, соответственно, депутат из фракции «Батькивщина». Друзья, то есть отказывается Киев на проведение всеукраинского референдума, который вроде бы ждали даже и на Юго-Востоке. Ну, то есть вроде бы ждала вся Украина. Хотя есть мнение, что его, например, на Юго-Востоке и не ждали, потому что они хотели регионального референдума.
А какие вопросы выносились на этот референдум?
Поддерживаете ли вы территориальную целостность Украины в пределах территории, определенной Конституции, как суверенное, независимое, демократическое, унитарное, европейское государство с широкими полномочиями регионов и территориальных общин? Это первый вопрос. И второй. Второе, поддерживаете ли вы введение по решению соответствующих местных советов на отдельных территориях использование наряду с государственным языком русского и другого языка, на которых говорит большинство населения соответствующей территории, как региональных языков, официальный статус которых определен законом и так далее. То есть, в принципе, здесь о федерализации я, например, речи не вижу, чтобы шла эта речь.
Нет, можно предположить, что в первом вопросе все-таки завуалированно присутствует намек на федерализацию определенных субъектов Украины, да?
Нет. Демократическое, унитарное. Все, до свидания.
Все, да.
То есть первый вопрос про демократическое и унитарное, а второй вопрос по поводу того, может быть, русский язык все-таки сделать государственным в некоторых регионах. Ну вот это можно назвать намеком на федерализацию, в принципе, наверное, в каком-то мере. Тем не менее, я вот спрашиваю вас. Отменяет Верховная Рада, отказывается проводить 25 мая референдум. А может и правильно отказывается? Он вообще нужен кому-то был этот референдум или нет? Вопрос, кто бы в нем участвовал, я серьезно задаю этот вопрос. И как вы оцениваете этот шаг сейчас Верховной Рады? Это какой-то вероломный ход? Это такой удар в спину ножом? Отказались в итоге? Или это осознанный отказ, понимание того, что этот референдум никому уже не нужен? Ситуация зашла так далеко, что референдум никому не поможет. 7373948, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
С интересом слушаю вашу программу.
Да.
Вы знаете, по поводу референдума, я считаю, что он действительно не нужен, и я объясню, почему.
Почему?
Потому что люди, непосредственно заинтересованные в этом референдуме, жители восточных и юго-восточных областей, они в меньшинстве будут абсолютном. И если две трети страны скажут, что федерализация не нужна, то их голос также будет, не будет услышан. То есть в данном случае он бессмысленен, я считаю.
Бессмысленен просто потому, что в нем нет смысла участвовать тому самому Юго-Востоку, который отстаивает свои права,
с другой стороны,
в том числе и оружием уже. Да,
да, смотри, если Юго-Восток дружно на первый вопрос отвечает «нет», да, поддерживаете ли вы территориальную целостность Украины, Юго-Восток отвечает «нет», тем самым заявляет право на самоопределение. Если весь Юго-Восток отвечает,
ну отвечает «нет», а остальные части, две трети отвечают «да», и
ты все. Ты думаешь, что киевские власти не будут считаться с такими результатами референдума?
А что с ними считаться-то? Ну а что с ними считаться, если здесь же речь идет о том, что это, в принципе, не то, что даже референдум, это большой спор. Это типа как у нас программа «Баррикады». За кого ты? Вот и все. Если большинство скажет «нет, мы за унитарное государство, демократическую Украину, так называемую», то все, ребята, большинство решило, такова демократия, до свидания. 7373948, телефон прямого эфира, но нам сейчас нужно уйти на новости. Я думаю, с этой темой тоже ясно. В принципе... И сказать, что здесь какая-то вероломный ход Верховной Рады, навряд ли можно. Просто потому, что этот референдум уже никому не нужен. Просто потому, что Одесса очень многое в умах людей изменила. Но они и отказались. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас новости. Фото. Ну, вообще, такое русофобия — дело повсеместное. Мы, наверное, уже к этому должны привыкнуть в некотором плане. Смотрите, премьер Латвии призвала местное самоуправление бойкотировать День Победы. Бойкотировать День Победы. Значит, зовут ее Лаймдота Страуюма.
Какое имя, мне интересно.
А потому она и такая злобная, ты понимаешь? Лаймдота Страуюма.
Никто не может его говорить.
Посмотри, у меня, по-моему, на заднице выскочил Лаймдота Страуюма. Нет? Как считаешь? Можно ее выдавить уже или нет? Нет, пускай позреет еще эта Лаймдота Страуюма у тебя на ягодицах. Ладно. В общем, она обратилась к представителям местных самоуправлений с призывом не участвовать в мероприятиях празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая. Она говорит: внимание, сейчас нужно внимание. Почему? Потому что я спрошу вас, вот конкретно по ее цитате. 8 мая, она говорит, мы празднуем окончание Второй мировой войны. А 9 мая у нас ассоциируется также с оккупацией. Что в этой фразе не так? Уважаемые знатоки, вот есть у вас какие-то идеи? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это СМС. И говорит МСК, это наш Твиттер. Уважаемые знатоки, я читаю еще раз фразу, и вы мне должны сказать, что в ней не так. Она говорит: 8 мая мы празднуем окончание Второй мировой войны, а 9 мая у нас ассоциируется также с оккупацией. Что, нужна, наверное, была музыка, я чувствую, что вы... мучаетесь, что ли? Я даже не знаю. Давайте, 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 друзья. Есть у кого-нибудь идея? 8 мая мы празднуем окончание Второй мировой войны, а 9 мая у нас ассоциируется с оккупацией, говорит премьер Латвии Лаймдота Страуюма.
Ну вот, как-то устрашающе звучит ее имя.
Вы готовы?
Из твоих уст.
Не знаю. Лаймдота. Это не... Кто это придумал? Ее родители были злыми людьми. Назвали бы Маша простым русским именем. Все бы было
Маша
в порядке.
Маша Струюма, да?
Конечно. Ну, Струюма... Нет, Маша была бы лучше, чем Струюма. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Так, что же здесь не так?
Ну, вы знаете, с их точки зрения, возможно, все так. Просто вы путаете русофобию с ненавистью к Советскому Союзу. Я, например, тоже не люблю Советский Союз.
А как
называть тогда ненависть к Советскому Союзу?
Антикоммунизм.
Антикоммунизм. Коммунофобия, может быть, да? 7373948. Все вроде бы так, но я путаю. Так, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Так, Андрей.
Я вот, скажем так, поверхностно знаю вот эти дела там, с капитуляцией, да, но, по-моему, не то 7-го, не то 8-го, как раз мая, значит, Германия капитулировала, но без участия, скажем так, без подписей Советского Союза, уже по требованию Жукова, да, была повторно подписан документ именно в ночь там с 8 на 9.
В ночь с 8 на 9. Интересно. 7373948. Пожалуй, я еще раз повторю, что говорит премьер Латвии. Друзья, вопрос с подковыркой. 8 мая мы празднуем окончание Второй мировой войны, а 9 мая у нас ассоциируется также с оккупацией, она говорит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виктор.
Да, Виктор.
Можно было не повторять неправильно в том, что вы процитировали, даже так, неправильно во всем этом. То, что она говорит.
Так.
Такие люди не имеют права голоса.
А, она не имеет права.
Женщина вообще должна молчать.
Подождите, я думал,
что делает женщина в политике, непонятно.
Я думал, вы сейчас прямо ее разорвете. В каком плане? Вы
в клочья.
В клочья. А вы пока так эмоционально. Что 8 мая не окончилась Вторая мировая война, говорит 44-я в сентябре. И 44-й прав и получает суперприз. Звание самый умный, наговорит Москва. Слушатель. Когда закончилась? Друзья, теперь следующий вопрос. Когда закончилась Вторая мировая война?
Будем мучить сегодня.
7373948. Когда?
Нужна минутка подумать?
Да, ну зачем? Алло. Как вас зовут, алло?
Меня Игорь зовут, здравствуйте.
Да, да, пожалуйста.
Вторая мировая война закончилась 2 сентября.
Правильно.
О, спасибо.
Правильно, вот видишь, 2 сентября, действительно, закончилась Вторая мировая война. 45-го, да, того самого года. Вот, смотрите, в 9.02 по токийскому времени и в 4.02 по московскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции, я сейчас скажу, Германии, что ли, Японии, друзья. И только тогда крупнейшая война в истории человечества закончилась. Но... премьер-министр Латвии этого не знает.
Как ее зовут еще раз?
Ее зовут Лаймдота Страуюма. Ламдотушка ты моя. Туповато. Скажите, ограниченный человек слегка. Ну, обделенное умом создание. Понимаешь, 8 мая она празднует окончание Второй мировой войны. Нет, вы празднуете, если уж вы даже 8 мая празднуете, вы все равно празднуете именно победу над фашистской Германией.
Может быть, у женщин просто своеобразные представления о праздниках? Вот смотри,
нет,
Александр
просто в Латвии не знают истории, даже премьер-министр не знает Ламдота Струюма.
Александр Фельдман, кстати, наш слушатель, постоянно активно, ну, не то чтобы защищает, пишет на наш твиттер, говорит, Москва 8 мая отмечает День Победы на Западе, поэтому сие можно считать очередным прогибом перед Западом.
Не знаю, сие можно считать вопиющим незнанием истории. Это как сегодня наши товарищи, кто же из МИДа, троллили американских коллег, которые вдруг увидели наши Ту-95-е.
И что с ними произошло?
Где-то на границе с Америкой. Они говорят, ага!
И они испугались,
все, да? Все понятно. Как... Они же говорят, вы что, это же наша
как
территория
тогда,
там.
Господи, кто он? Дональд Кук же, да? Корабль.
Да какой Кук? Пук, не в этом дело, Оля. Дело в том, что американцы удивились. Они не знали, что Россия так близка к ним. Они вообще предположительно... Это
невероятно.
Стоп, подождите.
Может, они еще и не в курсе, что Аляска
откуда у вас там?
Сейчас скажу фразу и вызову кучу гнева.
Нет, нет, ты сейчас троллишь, а я тебе серьезно говорю.
Так, давай.
Они не в курсе, что Россия, она настолько большая, что, по сути, можно с одной стороны до Америки лететь и с другой стороны.
Пешком почти пройти.
Ну,
через
не пешком.
Через Берингов пролив.
Не пешком, но тем не менее, понимаешь, близко мы находимся. Они говорят, откуда там самолеты? Я не помню, что это за оккупация? Говорим, вы что, это наша территория всегда была и будет, вы что? То есть не знают ни истории, ни географии, ни черта не знают. И вот... празднуют 8 мая, как окончание Второй мировой войны.
Смотри,
Япония им вроде как все равно. Не воевала вроде как Япония.
Да и про Японию вообще
они
все забыли.
Фашистская Япония,
бедная,
да?
Несчастная Япония никому не нужная. 140 миллионов человек.
Вонючая
никто с ней
Япония.
Не считается.
Конечно,
да.
Конечно.
Пусть сидят себе на своем острове и даже не пытаются отжать, она скурила. Действительно.
Ну вот 75-й прибавляет одну букву в фамилии Страуюма. Получается намного более адекватное звучание для русского уха.
Но не радийная.
Но не радийная, к сожалению, нам президент запретил. Ладно, значит, пускай в Латвии празднуют 8 мая как окончание Второй мировой войны, что со всех сторон неправильно. Ну и по поводу оккупации я вообще уже не говорю. Это их давняя история, они рассказывают, что мы их оккупировали. Оригинальные люди. В Киеве вместо георгиевской ленточки символом Дня Победы станет красный мак.
Вот это да.
Почему? Почему красный маг?
В Киеве решили,
почему
что они...
не зеленый жук?
Может, в Киеве решили то, что они жители Туманного Альбиона, подожди, что они все англичане теперь.
Подожди, почему красный маг? Я просто не понимаю. Но... зеленый шарик, пускай у них будет. Ну почему нет?
Нет,
но... синий квадрат.
Отмечать День Победы, нет? Вот крепя
синий
к одежде,
квадрат.
Как бы украшая свою одежду красным маком, эта традиция пошла после Первой мировой войны,
да?
Из Великобритании. Да.
То есть это они типа все англичанами там ощущают?
Вот, по всей видимости, да. Вот красные маки — это чисто английская традиция, но потом как бы она постепенно распространилась по всей Европе.
Красный маг, они говорят, символ европейский,
да, том,
и украинский.
При том, что британцы...
Оль, спасибо, что... Такое ощущение, как будто ты вот сейчас зарядилась на британцев, и все. Ну, расскажи о своих британцах.
Не, ну, просто интересно. Британцы прикрепляют к себе на одежду красный маг 11 ноября.
Так.
Но не 8 мая.
Так.
Вот.
А я тебе хотел просто процитировать этих людей.
Да.
Предлагаемый новый символ, как проявление нашего уважения к тем, кто уничтожил нацизм. Кайфуй. Это будет красный маг, символ европейский и украинский.
Mm-hmm.
Третий рейх что, был не Европы? Я понять не могу, они дебилы, что ли, вообще. Что значит европейский? Советский должен быть символ. Советский. Русский, российский, вместе как и украинский, я понимаю.
Нет. Все русское, все советское сейчас вызывает в Киеве батхёрт.
Но радует одно. Они говорят, это символ европейский и украинский, тем самым подтверждая, что Украина никогда не была Европой и не будет. Это они молодцы. Это правильно отделяют они себя. Но, тем не менее, в наших песнях они говорят, говорится, что маки зацветают там, где пролилась казацкая кровь. Маки зацветают там, где из них делают опий. А не там, где пролилась казацкая кровь. Давайте уж будем конкретными. Маки в Афганистане, может быть, где-нибудь расцветают.
Или во Фландрии.
Ну да, люди этим занимаются. Короче, английская традиция, ты говоришь,
да.
Так? А есть какой-нибудь, может быть...
Есть. Почему именно красным маком, тоже все задаются вопросом. Почему именно красный мак стал символом погибших в войнах? В общем, был такой канадский военный врач, звали его Джон МакКрей.
МакКрей.
Да, он воевал в Бельгии в Первую мировую войну и написал стихотворение, которое было опубликовано в
1915 году. Ты
прочтешь его? Да, в 1915 году, но в 1918 он погиб.
Читай.
Вот, и это стало как бы предзнаменованием того, что...
Просим, Ольга, просим!
Да, читай. Называется стихотворение «Во Фландрии в полях».
Я можно музыку тебе включу?
Попробую.
Давай. «Во Фландрии в полях».
Да, читаем.
Давай.
«Во Фландрии вновь маки расцвели, среди крестов, что встали ряд за рядом. В том самом месте, где мы полегли, вновь жаворонки пели, песни завели, едва слышны сквозь грохот канонады. Мы пали, но недавно жили мы, встречали и закаты, и рассветы. Любимы были и любили мы, пока не полегли на поле этом во Фландрии. Мы ненависть к врагам вам завещаем. Из ослабевших рук примите факел, держите крепче, выше поднимая, как символ нашей веры
факел.
Сохраняя. Пока нас помнят, расцветают маки во Фландрии в полях».
Это когда украинцы, известна эта битва, когда украинцы во Фландрии полегли. Это да, это все знают.
Стихотворение, написанное про Первую мировую войну.
Знаменитая историческая дата, да, все понимают. Много тогда украинцев во Фландрии-то полегло. Сплошняком одни украинцы, я бы даже так сказал.
Александр Фельдман пишет, он говорит, Москва, красный цвет, это цвет знамени победы, если что.
Слава богу.
Хотя я бы выбрал красную гвоздику, пишет он.
Слава богу, что украинцы дали нам математику, шахматы и так далее. И во Фландрии полегли.
А вот Пут-Пут, смотри, предполагает, что красные маки это от Юрия Антонова.
Антонова?
Да. Ну,
а у него есть такая песня?
Возможно, и есть. Ну, напомните.
Антонов? Я что сейчас должен напомнить? Подожди.
Нет, слушайте.
Антонов — это тот человек, который
любит
драться с байкерами. Это он? Это тот человек. Ну, как драться? Получать скорее. Ладно.
Да, есть у него такая песня. «Красные маки», так и называется.
Да, «Красные маки». Ну, можно будет послушать. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Как раз Александр Сельман.
Да.
Мне просто перехватил, товарищ, тут насчет красных маков Юрия Антонова. Очень-очень рекомендую вам поставки. Песня адекватная, и символ, кстати, очень адекватный.
Ну, вот, мы так от темы уходим, понимаете?
Причем там... в общем, поставьте.
Поставьте, говорит мне Александр. Ну, в принципе, можно поставить, я не против. Но мы тогда уйдем от темы. Мы вроде как сидим сейчас и восхищаемся, то, что там взяли георгиевские ленточки, заменили на майки. Не, я могу слушать все песни про майки. Вот. И там «Душистый план, как трудно тебя найти, о караван». Или но другая
это,
песня.
Ну, это точно не про победу.
Нет?
Песня.
Ну, давай, да? Давай, Антонов. О-о-о-о. Давай, все. Здесь даже текст есть. А, нет, слушай, это нормальная песня. Угу. Надо уже петь, мне кажется.
Терпение.
На Федюнинских холмах тишина. Над Малаховым курганом сны. Будто не было войны, но война похоронена на дне тишины.
Не, ну слушай, до конца не будем, но я уже вижу по словам, что песня отличная.
Серьезная, да, песня.
Серьезная абсолютно, то есть здесь без стёба. Но тем не менее, друзья... Может быть, тогда мы сделаем вывод, что украинцы все основываются сейчас, отказываясь от георгиевских ленточек, на песне Юрия Антонова «Красные маки». Ну, если только так.
Ну, если
но
все-таки
они
пытаются выслужиться перед Западом, то, скорее всего, эта традиция идет все-таки от англичан.
Знаете, там самое что интересное, они ведь тоже хотят праздновать, насколько я услышал, именно 8 мая. И вообще, ну, начинать праздновать 8 мая на Украине примерно так же, как в Латвии. Не зря я вспомнил Латвию. И более того, они хотят не праздновать День Победы, традиционно, как у нас это есть. А у них будет день, ну, типа памяти и скорби. Они будут скорбеть, ну, в таком, знаешь, общегуманном понимании, они будут скорбеть о погибших на войне.
У да, нас-то и переписывать другое... учебники истории, по всей видимости.
Ну, наверное, я не знаю, у нас-то другое отношение к 9 мая. Для нас-то День Победы. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вечер.
Да, добрый вечер, да. Угу. Меня зовут Анатолий.
Да, Анатолий.
Я хочу что сказать, что, к сожалению, вот когда мы говорим о Великой Отечественной войне, так, мы забываем, что это был кусок Второй мировой войны.
Ну, по и сути, если...
И что в 1941 году на Советский Союз напали,
так,
Германия, поглотившая в то время Австрию, Словакия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария, Италия, испанцы приняли участие против нас, датчане, ну, про японцев молчу. Так. Кроме того, нужно сказать, что действительно, действительно...
А к чему вы идете мысль? Я просто не понимаю. Вы пока вроде как в истории...
А мысль заключается в том, как Германия может праздновать День Победы? Как Венгрия, как Румыния, как Словакия?
А куда им деваться? Извините. А что же они должны тогда праздновать? Они обязаны его праздновать. Знаете почему? Мы их освободили от коричневой чумы. Вот такая была официальная позиция. А сейчас происходит что с Европой? С нашими братьями, братушками всякими разными, что происходит, в том числе и на Украине. Они говорят, да нечего тут праздновать. Это не праздник, это день скорби. Можно я поставлю...
Вопрос на
голосование? Вопрос. Нет, не на голосование.
Нет, вопрос
для тебя, Оль.
Давай.
Да, это день скорби, да, это день памяти. Но есть ведь и другая дата. 22 июня, если я не ошибаюсь. Вот это день скорби и памяти, когда на нас напали. А 9 мая... Все-таки есть ощущение, я настаиваю на том, что это надо праздновать, этот день. Именно как День Победы, а не День Скорби. Знаешь, почему?
Почему?
А что было бы, если бы мы не победили? Вот просто такой вопрос я вам поставлю.
Не было бы 9 мая.
Нет, не то, что не было бы 9 мая. Не было бы тебя, меня, обсуждающих 9 мая и так далее. Что было бы? Наверное, большие бы потери были по численности. Наверное, больше бы людей погибло. То есть это все-таки победа людей. Понимаешь? Это борьба за мир. Ну, как я это воспринимаю? Но Европа в некоторой части ее воспринимает этот праздник по-другому, как День скорби. Правильно они делают или нет? Вот это вопрос к вам. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, 7373948, как вас зовут? Алло, пожалуйста.
Меня зовут Олег.
Да, Олег.
Спущенный. Я про другое тебе говорю.
Нет, слушайте, подождите, Олег, я вроде как с вами на брудершафт не пил. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, меня зовут.
Да.
Я думаю, что все-таки, если уж говорить о дне скорби, то было бы уместнее все-таки отмечать его 1 сентября, потому что именно тогда эта чудовищнейшая бойня развязалась. Понятно, что своя рубашка ближе к телу и своя война, она ближе к телу, но если чисто исторически подходить, надо отмечать 1 сентября.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Надо брать тогда дату начала Второй мировой войны, и вот это и будет День скорби, например. Ну, а 9 мая, это, по-моему, безусловный день именно победы, день счастья, день ликования всеобщего.
Это был такой праздник, нет? Который вообще объединял всегда всех. Вот даже после распада Советского Союза все страны СНГ объединялись под красными знаменами именно 9 мая, в День Победы.
7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Москва.
Да.
А вот вы задумались, почему называется Великая Отечественная война?
Потому что это отечество.
Потому что на нас напали. Соответственно, она отечественная. Давно, скажем так, всегда все войны, которые были, нападали на нас, у нас были, все связано с отечеством. Поэтому она и будет всегда называться Великой Отечественной.
Интересная логика. Я думал, потому что все отечество задействовано в этой войне, и поэтому она называется Великой Отечественной. Плюс до этого была другая, Отечественная война 1812 года. То есть это название, оно, ну, в некотором смысле применялось. Я имею в виду именно отечественное. Но есть... Войны, которые не называются отечественными, тем не менее, они были тоже кровопролитными. Это название, друзья, это название. 7373948, телефон прямого эфира, для того, чтобы вы не терялись в датах, для того, чтобы не нужно было запоминать, когда началось, когда закончилось. Главное, чтобы вы понимали, что она была, и называется она Великая Отечественная война. Ну, это как якорь такой. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Оля, Москва.
Да, пожалуйста, Оля.
Я хочу сказать, что если брать исторически, то самое первое празднование 9 мая, это было 9 мая 1945 года.
Так.
То есть мне кажется, что если мы берем от предков какие-то праздники с самого начала, да, вот все праздники берем. Вот как было 9 мая, значит, так 9 мая мы и должны праздновать.
А мы-то праздник. И не отказываемся от этого абсолютно. Это, видите, как в Украине, как они говорят, они отказываются. На Украине, наверное, тоже не отказываются. Вот в чем дело. Ну, знаете, я так понял, что я попал в некую неудобную ситуацию. Знаете, почему?
Почему?
Потому что у меня есть такое ощущение, что здесь собрались мы сейчас все единомышленники. Потому что мы в России примерно одинаково все и считаем. Чего тут тогда спорить? Давайте расскажу вам о том, что еще произошло. Вот, например, как же город? В Ростове-на-Дону люди хором взяли да спели песню вот эту. «Это день победы», и «Порохом пропах». Лев Лещенко, по-моему, ее часто исполняет. По-моему, ее и Кобзон часто исполняет. Хотите, сейчас включу, послушайте, как люди пели. Там не просто хором исполнили, а там 10 тысяч человек исполнили и попали даже это в книгу рекордов России. Давайте, почему бы не послушать? Вот такое единение. Вот так у нас в России празднуют, например. Ростов-на-Дону 10 тысяч человек поют хором «День Победы». Поют и празднуют, и машут флагами, между прочим.
Да, но нужно видеть вообще видеозапись. Ролик замечательный, абсолютно какие-то такие улыбающиеся лица, все размахивают флажками, так здорово. На самом деле, вот чувство такое, знаешь, всеобщего единения, оно присутствует.
Украинцы говорят, например, в Киеве, что надо скорбеть. Да, скорбеть надо, но иногда надо и праздновать. Может быть, хотя бы 9 мая мы можем отпраздновать победу наших героических предков. Почему бы и нет? А у нас есть еще полно дат, в которые мы можем и скорбеть, в которые мы можем и вспоминать, в которые мы можем и поплакать. Например, я говорю, 22 июня. Куда более скорбная дата? Нет? Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и в движении. В движении. Вот она вся пауза и была. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, это твиттер, где вы едете, что видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, шоссе энтузиастов, как всегда, стоит.
Это да, это печально. Но, кстати, если посмотреть по карте, не так ужасно. Кстати, 5 баллов пробки в Москве уже. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Хочу сказать в продолжении темы вот по поводу 9 мая.
Георгий, можно прямо по движению? Простите меня, пожалуйста, Георгий, я видел, что вы дозвонились в первый раз, но, может быть, еще дозвонитесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
Что у нас с движением, Екатерина?
На Таганской, Нижегородской, Новохохловской едем достаточно быстро.
А мне кажется, ли вы идете?
Ну, я иду, но я там только что была.
Понятно, понятно. То есть вы уже успели проехать, тем не менее, решили нам рассказать. Спасибо большое. Я просто слышал цокот, или как это назвать?
Каблучков.
Каблучков, да. Слышен каблучков, конфетки, бараночки. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира, 5 баллов. Пробки в Москве и сложная ситуация у нас на внешней стороне трешки. Я вижу, откуда она у нас?
От Кутузовского до Ленинского,
проспекта. И от Кутузовского и до Звенигородки внутренняя сторона трешки тоже стоит. И на севере трешки опять у нас проблемы начинаются. 5 баллов в Москве, сейчас новости, а после этого вернемся. Девятнадцать часов шесть минут, вторник, май, день шестой. Это «Факел Шоу»! И Идет программа Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Роскомнадзор усилил контроль за СМИ после принятия закона о мате. Штрафы за нарушение закона составят от 2000 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении до 200 тысяч рублей. Ну что, есть у тебя 50 тысяч?
Нет.
Жаль. Вот если бы у меня было 50 тысяч, я бы с тобой обязательно
придется бить себя
поделился.
По губам, да.
А так было бы эффектно, если бы мы в эфире сейчас с тобой...
50 тысяч,
да.
Давай потратим с тобой 150 тысяч.
Берешь,
да,
стопочку, кладешь в руку и вот так вот вверх под углом 45 градусов по купюре выкидываешь. Прям погнал. Вот это было бы хорошо. Но нет, мы бедные журналисты, и орденов нам не дали, как видите, поэтому что там. В общем, Роскомнадзор говорит, усилим. Будем везде смотреть, наблюдать. Будем наблюдать за кино, будем наблюдать за телевидением, будем наблюдать за концертами.
Раньше за радио.
Ты понимаешь, на концертах раньше можно было материться, теперь нельзя материться на концертах. И у меня возник вопрос один. А как бы группа «Ленинград» тогда вообще выступать-то будет?
Но не только группа «Ленинград».
Нет, ну вот группа «Ленинград», как она будет выступать? Что они будут делать на концертах, эти ребята?
Петь русские народные песни.
Как, нет, как они будут звучать? Просто мне интересно. Вот давайте послушаем. Вот «Ленинград», для примера.
Невозможно жить без мата. Как вчера была пи***та. Не найдешь другого слова. Если утром так хуй.
Вот, понимаешь, сложно понять...
То есть к звукорежиссеру номер один добавляется звукорежиссер номер два со специальной кнопкой пикающей, который будет пытаться ловить солиста группы «Ленинград».
Нет. Как ужасно жить без мата. Ведь вчера было...
Так замечательно.
Прекрасно.
Вот. Очаровательно.
Да.
И, роскошно.
И в итоге ты должна срифмовать на напрасно. Или ты рифмуешь у нас роскошно и очаровательно. Хотя может быть и такое. Например, если ты пишешь песни для кавказских певцов. Вот. Но это ведь не вся проблема.
Так.
Ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Геннадий.
Да, Геннадий.
Алексей, а они, по-моему, насколько я знаю, прекрасно и успешно выступают в Куршавеле, в других странах.
Ну, в других странах, да, но в России-то теперь что им делать?
Ну, что им делать? Ну, попоют просто в других странах, вот и все.
Попоют. Ну, вообще, ну, им можно заменить слова. Ну, в принципе, два слова, чего не заменить, да? Как бы плохо жить без мата, ведь вчера было прекрасно.
А дальше?
И вечером
будет
было
ужасно.
Ну, конечно.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, приветствую. Пышный беспокой.
Да.
Я с Сосновым Серегой знаком больше 10 лет, наверное, с 2002 года. Ну, лично знаком. Я как бы не в Питере там жил. Короче говоря, ребят, Ленинград не пропадет, поверьте. Шнур — это такая кладезь талантов. Вы прекрасно сами это
понимаете. Найдет какой-то...
Найдет свою нишу, да.
Он смогет. Но это ладно, тут, понимаете, ладно Шнуров. Ладно, это кладезь, все, без вопросов. Нагана, еще один исполнитель. Это уже рэп. Ему что делать, скажите мне, пожалуйста. Вот для примера, давайте послушаем произведение Нагана. Называется оно, по-моему, «Оп-оп, давай-давай» или «Оп, давай-давай». Пожалуйста.
Оп, давай-давай. Давай-давай.
Эй, ты запомни, здесь мы залетные гастролеры. Читаем свой рэп за то, что нас покормят. Или не покормят, такое тоже случалось. Но нам эта вся хуйня все равно на радость. Один хуй за нашу хуйню платят хуйню. А можно, но нам похую. Ведь нам чем надо не до хуйня. Один хуй за вертушками и на сцене два хуйня. А есть тут хуйни в этом зале. И обернитесь, нет ли сзади. Прижмитесь к тем, у кого нет. Их здесь без их я. Вот и не ска, мелодия не твоя. Стой, слушай, крепкий матерный драйв. Припев простой, оп, давай, давай. Оп, давай, давай.
Сложно, согласитесь. Почему? Потому что... У Ленинграда был вариант, понимаете?
Да,
они могли заменить.
Они хотя бы могли как-то попробовать зарифмовать, а тут как-то уже даже... Ну, я даже не знаю, что ребятам посоветовать. Наверное, только застрелиться.
Творчество придется как-то, конечно, развивать в некотором плане. Ну, сложно, сложно. Я просто беспокоюсь за наших исполнителей. Будут использовать слова-заменители.
Придется, не знаю, писать красивые песни высокопарным языком.
Наверное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот думаю, что... Он же Баста, да?
Да.
А у него есть и другие нормальные песни, нет таких
нет,
слов,
ну,
и поэтому...
Нет, это моя любимая песня.
А?
Это моя любимая песня, и теперь я понимаю, что на концерте я не смогу ее послушать.
А, ну жалко.
Вот, вот в чем дело. Конечно, есть другие у них песни. Это безусловно. Детка, ты просто космос, когда я тебя вижу по коже мороз. И это все известно.
Не мороз, а морось.
Мороз, она говорит.
Мороз?
Мороз.
Мороз.
Детка, ты просто космос, ты что? 7373948. А вот эта знаменитая песня. Ехай!
Все,
Ленинграда.
Забудь,
что делать?
Забудь про нее.
Ехай! Куда? Ну?
Леша Лексус пишет, наговорит
на дачу.
Это наш твиттер. Шнурам и наганам всяким придется засесть за словарь синонимов русского языка.
Безусловно. Брат, братишка, братовела.
Бро, просто бро.
Бро, кореш. 7373948. Я пытаюсь найти синонимы. Как вас зовут, алло?
Да, ребят, здрасте, Юра, таксист.
Да, Юр.
Вот, я вам что хочу сказать. Я, в принципе, самый тершинник жуткий. У Нагана очень нравится мне песня про армию, как тот человек военный просто. Но в свое время очень был большим почитателем, да и сейчас остаюсь, писателя Эдуарда Топлива. Знаете, он так очень нежно заменял первые буквы матерных слов, что это казалось и не пошло, но и сути не терял.
Только не приводите примеры, пожалуйста.
Хорошо.
Спасибо. Вот 77-й говорит, буду брать пример с водителя школьного автобуса. У меня такой, у него, видимо, был.
Так.
Жеванный крот.
Больше экспрессии.
Щука, брат.
Ой.
Вот, он так ругался, понимаешь? Вот, может быть, это и есть та самая замена. Эвфемизмы, так называемые. Всех таких певцов в Украину правосеком. Слава ЦСКА и МСК, говорит. Не знаю, замечательная была песня. Давайте еще раз послушаем Нагана. Я прямо хочу насладиться. Это что?
Возможно, в последний раз.
Да.
Оп, давай-давай. Оп, давай-давай. Оп, давай-давай.
Можете, кстати,
давай.
Подпевать.
Эй, ты запомни. Здесь мы залетные гастролеры, читаем свой рэп за то, что нас покормят или не покормят. Такое тоже случалось, но нам это вся хуйня все равно на радость. Один хуй за нашу хуйню платят хуйню, а хуй можно, но нам похуй. Ведь нам что надо не до хуйня. Один хуй за вертушками и на сцене два хуйня. А есть тут хуйни в этом зале, хуй, обернитесь, нет хуйня сзади. Прижмитесь к тем, у кого
ты знаешь,
нет.
Ты знаешь, как это не музыкально.
Их здесь без хуйных хуй. Я, вот и не с**я, мелодия не с**я. Стой, слушай, крепкий матерный драйв. Припев простой, оп, давай, давай,
давай, давай, оп, давай, давай.
Слова даже выучил, оп, молодец.
Конечно. Я все понял. Мы заходим в клубе, вертушки. Оп, давай, давай. Слушай драйв. Ладно. В общем, есть проблема у некоторых исполнителей,
да.
Возможно, Наган, он же Баста, придется задуматься, что делать конкретно
не
с этой песней.
Не хватает в таком случае музыкальности.
Да. Как-то нет певучести языка.
Нет певучести языка.
Согласен. В общем, РПЦ, и вы это слышали сейчас в новостях, предлагает штрафовать за мат в общественных местах. Они еще хотят добавить, понимаете? Мало того, что нельзя материться со сцены, нельзя материться на телевидении, в кино, нельзя материться на радио, в конце концов. Так еще и нельзя материться, они говорят, в общественных местах. И православная церковь выступила за расширение наказания за нецензурную лексику. Но вот почему-то журналисты пишут православная церковь, я бы сказал так. Все-таки глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион так считает.
Mm-hmm.
То есть не прям РПЦ, потому что, я так понимаю, собора-то не было общего по этому вопросу, и патриарх Кирилл тоже не высказывался. Но тем не менее, он говорит, что Иларион, было бы правильным, если бы к тем, кто позволял себе выражаться подобными словами в ресторанах, на улице, особенно же в присутствии детей, также применять штрафные санкции, он говорит. И убежден священнослужитель в том, что введение матерных выражений в разговорный оборот портит язык, достояние всего нашего народа, тысячелетнее сокровище, переданное нам предками. Но главное, муссирование интимной темы, так называет это Иларион, да еще и в столь омерзительных выражениях, развращает душу человека.
Это понятно. Непонятно только, кто будет тогда заниматься отловом негодяев.
Отловом негодяев. Негодяев. Беспринципных негодяев.
Да.
Чёртовых дурачков.
С грязным ртом.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. А может быть и да? Запрещали же пить алкогольные напитки в общественных местах. Боремся с этим. Курить в общественных местах запретили. Так давайте и мат запрещать.
То есть,
в общественных
получается,
местах.
Получается, мне будет достаточно прийти в отделение полиции и написать на тебя заявление, что ты ругаешься матом, и тебя давайте, штрафуют, правильно?
Давайте сделаем так, чтобы Гудошнику вообще на улицу выходить незачем было. Вообще. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Николай.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что действительно выход достаточно простой. То есть просто придумают новые слова, которые будут практически полностью созвучны, там заменяется одна буква, и таким образом количество матов удвоится в нашем языке.
Ну это, знаете, это надо ведь постараться.
Хорошо, наш язык только обогатится за счет этого, значит, у нас новый матерный лексикон появится.
Ну не то, что это не будет считаться матом, эвфемизм. Правильно же я говорю? Эвфемизм. Замена.
Кстати, тут, понимаешь, очень много зависит от интонации, с которой ты произносишь это слово. Например,
ах ты, щука.
Нет, в английском языке есть урожавшееся выражение, да?
Щука, иди сюда!
Означает, ну, будьте здоровы. Вот ты, например, чихнул, и тебе англичанин отвечает bless you, да?
Bless you.
Но он, как правило, отвечает bless you. Вот
так,
чувствуешь,
bless you.
Вот посыл, да, чувствуешь.
Что это значит?
Будьте здоровы.
А, здоров! А мне всегда нравились люди, которые говорили что ты там шипишь, черт побери?
А что это значит? Здрасте?
Здравствуйте, это значит, да. Здравствуйте, уважаемый. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Знаете, мне достаточно как, когда я учился в школе, по большому счету, действительно за мат наказывали в общественных местах и ругали, и это было вполне приемлемым явлением.
А как ругали?
А
как-то ругали, как наказывали?
Как ругали и кто сдавал?
Штрафовали, милиция.
Серьезно?
То есть,
какие штрафы были? Какие штрафы были?
Какие штрафы? Ну, я был школьником, я не знаю, сколько были штрафы были. Там 3-5 рублей, сколько там было.
Ничего себе, вот это интересно. То есть, в Советском Союзе якобы
мата
не было.
Кто-то не боялся материться при милиционерах, или кто-то вот из своих сдавал же милиционерам? Вот мне интересно, как это работает.
Ну, лежит весь такой в...
В белом костюме красивый стоит на площади, да.
В продуктах жизнедеятельности человек своих, пьяный, в синий, и орет на всю улицу.
Но речь-то про школьников. Тебе слушатель рассказывал про школьников.
Хорошо. Чистый, гладко выбритый школьник с рюкзачком, пьяный в дым, валяется в кустах и ругается матом. Пол Москвы курит, а встряли электроники. Это говорит, значит, 40-й в скобках Турсуевы.
Да, это смешная новость.
Да. Некоторые чихают обчхи, ну, в общем, и применяют еще и там слово нецензурное, якобы, это говорит 90-й. Что будет орать ОМОН, захватывая бандитов?
Разбегайся.
За родину.
За родину.
За...
Поберегись.
Тихо, тихо, тихо. За родину, за Медведева. Вот так вот, чтобы никто не прикопался ко мне. Да шучу. Да они там все, что ли... Ну да, я понимал. Я понимал вас, 57-й, теперь не понимаю. Вы заменяете по одной букве. А есть запиканный вариант песни «Ленинград» про день рождения. Понимаете, что у меня человек час запикивал песню «Нагана» перед эфиром сидел.
Бедный наш звукорежиссер.
Я его отпустил домой, благодарен ему множественно, понимаете? А вы хотите еще и эту песню запикивать?
Он плакал, терпел эту мерзость всю.
7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Значит, хочу сказать, что, да, действительно, мне 54 года, и мат как бы не приветствовался никогда. Среди женщин я не ругался, но вообще ругался. Значит, теперь мат станет слаще, просто слаще, из-за того, что он запретный. И, значит, я слышал только одну песню Нагана, это про страховку, теперь собираюсь купить его всего.
Я понял, спасибо большое. Ну, песня называется «Оп, давай, давай». Ну, а что, можно вспомнить всякие разные такие развлечения, знаете, из советского, нет, не советского прошлого, из раннероссийского, Шура Каретный, когда они слушали его рассказы, то предоставлял нам большое удовольствие в школе слушать Шура Каретного.
Нет.
Ну, слушай меня, братуха, сейчас я тебе расскажу. Не, и
мы
все
не,
через
мы
мат.
Слушали.
«Красную плесень» что, не слушали, что ли?
Ну, ребята, наверное, да.
Ладно, но... «Сектор газа» что, не слушали?
Ну, «Сектор газа» слышали
«Сектор
все,
газа»,
да.
Конечно, вы слышали. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, ребята.
Здрасте.
Добрый вечер.
А в советские времена, Алеш, Статья 158 административного кодекса была.
Так.
Вот, кстати, там до 15 суток предусматривалось наказание за нецензурную брань в общественных местах. Угу. Может, к этому возвращаемся, вот в чем дело.
Возвращаемся за нецензурную брань. 7373948, но нужно ли это или нет? Кстати, у нас же есть вариант голосовать, и это будет прекрасно. Давайте так, 134-21-35, надо карать, штрафовать за мат в общественных местах. Вообще-то Иларион прав. Штрафовать людей за мат в общественных местах. И, кстати, пишите на смс-портал, какие штрафы должны быть. 134-21-35, штрафовать за маты в общественных местах. 134-21-36, нет, ну матерится себе человек и матерится. Ну вот, не знаю, по счастью, в машине я матерюсь много.
Но это не общественное место, это твое личное пространство.
Главное, чтобы там не запретили. А если я открыл окно?
А если, например, ты пришел на футбольный матч, и твоя команда проигрывает, или твоей команде только что забили гол?
Чёртовы коллеги!
Это общественное
Каналья!
Место.
Щенки! Вот, да. Примерно так и будешь кричать. 134. Бастарды грязные! 134-21-35. Запретить мат в общественных местах и брать за это штрафы. 134-21-36. Делать этого не нужно. А я вот вспомнил такие, знаете, напевы одесские. И это уже развлечение Советского Союза было. Тогда-то мат был запрещен тоже. Угу, хочешь послушать?
Давай.
Вот, пожалуйста.
Меня простите, Бога ради, я думал, здесь собрались девы. Я пропою куплеты Евы, вмещены в толстые тетради. Тореадор попал в беду, схватил графиню за мантилью. Она сказала: «Эскамильо, на бой быков я не пойду».
Вот как в Советском Союзе это все делали.
Зашел в аптеку сэр Гордон,
хорошо,
чтоб заказать себе таблетки. Но деньги он забыл в жилетке, чем был ужасно огорчен. Его жена лежит, тоскуя, она не может жить без ласки. Ее голубенькие глазки лакей целует, присмакуя.
Продолжать?
Какой-то старый лысый поп.
Это здорово, на самом
деле.
Свою козу в сарае гладил и что-то с нею не поладил. Она поднула его в лоб, и тот же старый лысый поп заметил 8 женских туфель. Он сразу скорчился, как труфель, упал в Версальню и утоп.
Ну, ладно, ладно, я могу вас развлекать целыми днями.
Зато как сразу речь как полилась, да?
Пожалуйста. Все?
Богатые, пожалуйста. Какие смыслы сразу рисуют
а
тебе.
А я тебе
подсознание.
Напомню еще одного такого комика. В определенный момент он был известен и сейчас известен. Владимир Винокур.
Угу.
Помнишь его монолог знаменитый? Как он заходит к жене, я ей говорю: «Ё-ё-ё-ё».
Да-да-да.
Ну
да,
и
да,
так далее, да.
Да?
То есть это такой старый ход юмористический, который давно используется. Может быть, его и будем использовать. Кто это, говорит эколог? Ну, эколог, я вам не могу сказать, кто. Это такие одесские какие-то напевы, насколько я знаю. Я давайте брошу потом в группу «Факел Шоу», и вы себе захотите, скопируете. Послушайте совещание танкистов, это говорит 40-й. О, Тель-Авивский оркестр, я как-то слушал симфонически, как общаются друг с другом на репетициях. Покруче, наверное, всех танкистов и коробки Зила, поверьте мне, да, Оль?
Смотри, Андрей Спасатель пишет сообщение, она говорит, МСК, это наш твиттер. Наказание за мат, в общем, предлагает выполнить все, что сказали матом. Просто подавляющее большинство не задумывается над смыслом произнесенного. Представляешь?
Ну, безусловно, ты это просто говоришь и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, и говорит МСК, это наш твиттер. Пожалуйста, звоните, говорите, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здрасте,
да.
Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Огромное, огромное, во-первых, спасибо за ностальгию, вот, которая сейчас прозвучала.
Да,
очень,
да, вспомнили.
Здорово, замечательно. Вот, просто порадовался. И еще, ведь мы про литературу забыли, вот, например, Юза Олешковский, я не знаю, может, я в магазине был, включился позже, не обсуждали еще Юза Олешковского?
Нет, нет.
Ну вот Николай Николаевич, очень даже вот, я даже не знаю, там... Там вообще какие-то вот буквы-то будут, если вот по-новому.
Я вас понимаю. В некотором плане, наверное... Ох, сейчас не могу. Лимонов, да? Нет?
Да.
Сложно ему будет, да?
Да.
Много вообще произведений. Снаф, вот вспомнить, если Пелевин. Он грешит, не грешит? Я вот сейчас не могу вспомнить.
Да, по-моему, грешит.
По-моему, Пелевин грешит, да.
Сорокин не грешит.
Сорокин и читать-то не надо. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алексей, Москва, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Во-первых, вы молодцы, всегда такие темы поднимаете хорошие.
Спасибо.
Но начнем с того, что вот у меня сын.
Да.
Я смотрю иногда его в соцсети, как они общаются и с помощью компьютера, интернета, и как они общаются на улице.
Угу.
Дети, уже начиная, можно сказать, с пеленок, уже общаются матом. У нас
знаете, недавно... что...
Просто-напросто я своему сыну запретил. И я рад, то, что он посмотрел в соцсети, он не общается на этом мате.
Знаете, я хотел бы добавить здесь, спасибо вам огромное. Действительно, я замечал, так получалось, просматривал, я замечал, что люди матерятся ВКонтакте, в других соцсетях. И для меня это большой вопрос. Мне лень писать мат. ВКонтакте. Ну, мне лень писать. Я
это такой тонкий психологический момент, потому что ВКонтакте можно, это безнаказанно. А дома при родителях нельзя, потому что ты получишь подзатыльник.
Нет, ты понимаешь, написать конкретно там, что ты меня, шеф, уже сегодня и конкретно...
Наругал.
Наругал, да. Ты пишешь матом ВКонтакте, это еще понятно. Вот. А если люди вот прям через слово и пишут, серьезно, мат же это тоже занимает он место. Какое-то определенное. Это нужно нагрузку на пальцы дать какую-то, на мозг, пропечатать его. Зачем? То есть я не мог этого понять.
Некоторые
правда.
При помощи вот всех вот этих вот матерных ругательных слов, они наоборот как-то выделяют смысл, да? То есть они считают, что употребляя матерное слово, они тем самым акцентируют внимание вот на какое-то конкретное слово в фразе.
Не коробка Зила, а коробка Краза, это говорит 16-й. Возможно. У меня просто, я учился ездить на Зиле, у меня тоже был инструктор. Поверьте мне, коробка Краза и коробка Зила не сильно отличаются. Но у нас и так нельзя материться в общественных местах. Это административная статья, говорит 37-й. Но, может быть, хотят усилить? Штраф возможен такой, по 30 тысяч рублей за каждую букву в матюке, и будет четко, говорит 44.
И как минимум 90 тысяч.
Песня «Огонь», говорит 77-й. Ну, 77-й, мы вам, знаете ли, подделку какую-то ширпотребную не подсунем, всегда только классика.
Абдул-Хамид пишет, говорит МСК, на зоне не ругаются матом, потому что запрещено, если ты сказал, делай.
А меня бабушка с детства учила жестко материться, и частушки матерные до сих пор знаю, и ничего, совершенно не матерюсь. Сейчас пишет нам один из слушателей, возможно, Нагляна.
Гарик Сукачев, да.
А меня бабушка с детства учила не материться. В русском языке мата нет, говорит 69-й, видимо, живущий в какой-то другой стране. Алексей, когда уже повзрослеть? Что за песня, говорит Колесик. Это песня наших отцов, Колесик, что поделать. Да, за мат вообще убивать надо, морально, это говорит Кукуй. Морально уничтожать, доминировать интеллектуально над людьми надо. Интеллектом выделяться.
И не портить свою карму.
Четко надо делать все, и будет нормально, и пацаны рядом будут нормальные. Давайте нормальные новости, после этого вернемся.
Фото.
Ну, не знал, что вам так потребуется. Хорошо, мы найдем вам, знаете, просто про запиканные песни спрашиваю. Это Ленинграда и Нагана. Она не полностью запикана, там кусочек. Мы вам выложим, опять же, в группу «Факел Шоу» с ее названием. И захотите, возьмете себе. То есть это не вопрос. Вижу, просто есть желающие. ВКонтакте. «Факел Шоу», группа давнишняя, между прочим. Рейтинг самых выгодных женихов России составил Forbes.
Так.
И возглавил этот рейтинг Михаил Фридман, совладелец Альфа-групп. Альфа такой групп-самец, Фридман, понимаешь? 50 лет ему и 17,6 миллиарда долларов у него в кошельках, я так понимаю.
Ну да, это
карман.
Делает его как минимум симпатичным.
Второй — это Михаил Прохоров, владелец группы «Анексим». 48 лет и 10,9 миллиарда долларов.
То есть он еще миллиардер. Не миллионер.
Миллиардер.
Да. А, еще миллиардер.
Роман
Понятно.
Абрамович, владелец Milhouse Capital, 47 лет и 9,1 миллиарда долларов. Потом, значит, Андрей Скотч, Нет.
Просто Андрей
Скотч. Владелец Газметалла, всего лишь навсего какой-то, 48 лет, 8,2 миллиарда долларов. Почему скотч нигде не звучит? Почему так мало скотча в наших домах? Все говорят про Прохорова. Сергей Попов, заместитель председателя совета директоров МДМ Банка, Александр Светаков, совладелец группы «Абсолют», Данил Хачатуров, ну и так далее. Мы вот назвали 5 человек и там чуть-чуть добавили даже. В общем, этого достаточно. Самые завидные женихи России. Самые выгодные. Я одного понять не могу. Мужикам 50, 48, 47, 48, 42, 46, 42, 46, 49, 46. Полно бабла, женщины нет. Почему?
Потому что полно женщин. Может быть, поэтому?
Может быть, в этом и есть логика.
Зачем рядом с собой держать одну, когда при таком количестве денег ты можешь позволить себе любую красавицу, которую ты захочешь?
Значит, все-таки вопрос в финансах, когда мы говорим о женщинах?
К сожалению, но не всегда.
Кёпка, а нет. Когда не всегда? Объясни мне.
Ну вот если ты меня спросишь, кто конкретно из этих персонажей мне нравится, я не буду выбирать по количеству доходов.
Конечно, потому что бабла у всех немерено.
Я буду выбирать симпатичное лицо.
Симпатичное лицо.
Например, Абрамович, он бесконечно похож на Тима Рота. Я обожаю Тима Рота. Вот.
Тима Рота, а? Ты мне другое скажи, Оля. Вот давай ты будешь выбирать не из миллиардеров, и из них самое красивое лицо, а давай ты будешь выбирать из сантехников.
Ну подожди, мне средства массовой информации предлагают только миллиардеров. Они говорят мне о миллиардерах, они публикуют их доходы. Я ничего не знаю о сантехнике Васе из Воронежа, к сожалению.
Черт возьми,
а возможно, это моя судьба.
Гнем спины на фабриках и в офисах. Нам внушили мысль о том, что мы все станем рок-звездами, но это не так. Да? Почти цитата. Друзья, давайте мы составим свой рейтинг самых привлекательных женихов России. И не за бабки, эти грязные, вонючие зеленые бумажки. А просто, потому что человек хороший. Я верю в наших женщин. Хотя не верю. Но верю, что они могут делать выбор сердцем, а не головой. Сердцем. Не о выгоде думать.
Дарья пишет на «Говорит МСК». Включите в список Гудошникова.
Спасибо, Дарья. На этом мы завершаем тему. Нет, серьезно. Давайте без меня, пожалуйста. Без меня составим список. Вот как вы считаете, кто вот такие завидные женихи?
Но все равно мы будем называть известных людей.
Хорошо, это пусть говорят девчонки про женихов. Странно будет, если будут говорить мужики. Мужчины, скажите, завидные невесты. Давайте повыбираем, посмотрим. Может быть, это собирательный образ. То есть вы скажете, не конкретно какого-то человека назовете, а скажете, вот такая-сякая, оттуда-то... то-то имеющее, то-то не имеющее. Ну, в общем, вот так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
Ну, скажу так. Я когда это самое... работал, все дела, у меня была девушка.
Так.
Вот. У меня такая проблемка зашла. Я, скажу так, инвалидом стал. Девушки не стало. Все.
Так. И
ушла
все?
К молодому человеку. Машина, дача, все дела, как бы квартира.
А как-то удалось потом разрешить эту ситуацию?
Нет, не удалось, конечно. Все, ты говоришь, вместе, там, как-то секует. Ну, в общем, мы не будем вместе.
Она, когда вас надо рядом, вас нет. Все мужчины ненавидят женщин. Знаешь, вот это вот?
Да-да-да.
Да. Когда надо, чтобы вы были рядом, вас нет! Говорил один великий политик. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, Оля, да колесик. Я, в общем-то, если Гудошников не участвует в голосовании, я предлагаю меня поставить на первое место.
Почему?
Вот,
объясните.
А далее уже разбирайтесь, еще есть.
А почему, колесик, объясните?
У вас есть миллиарды. Что у вас есть? Вы как-то должны привлекать потенциальных жен?
Ольга, я не ожидал от вас такого вопроса. Если
как? Она же ищет миллиардера, вы что, не знали? Нет, мы здесь не занимаемся саморекламой, друзья. Мы здесь выбираем, мы говорим, завидная невеста. Мужчина говорит, прям вот прекрасная. И женщины говорят, вот этот мужик, вот с ним бы жила бы. Вот, пожалуйста, 44-е. Путин. Ну, в принципе, что не жених-то? Вполне жених. Но, говорит, сначала нужно с бывшей женой разобраться, ее как-то выдать, а потом уже будет сам решать. Самая завидная, кстати, невеста, говорит 18-я Людмила Путина. Все, пожалуйста. Mm-hmm. Все решено. А результат голосования по мату какой? А что, мы его разве не подвели, что ли, результат голосования по мату?
Мы не подвели.
Друзья, внеочередное подведение итогов голосования по мату. 74% говорят, нужно его в общем, штрафовать за мат в общественных местах. 26% говорят, нельзя. Вот уж, наверное, люди сейчас скажут, которые только подключились, о чем этот идиот говорит. Но, друзья, поверьте мне, в этом есть некий смысл.
А почему никто не предлагает в качестве завидной невесты Васильеву? Она, кстати, так похорошела последние несколько месяцев. Да.
Васильева? Опять вы говорите о знаменитых
людях? Картины пишет. Смотри, как развивается.
Смотри, я тебе скажу. Такая невеста, да, вот, чтобы прям завидовать. Сирота. Это первое. Второе. Молчаливая. Исполнительная.
И желательно с квадратной головой, да?
Грудь. От второго до третьего размера. Спина узкая. Волосы желательно... брюнетка, можно блондинка, без разницы, честно говоря.
Нет, волосы желательно, точка.
Желательно побольше. Побольше волос, да, да, да. Значит, но не на руках. Вот, глаза...
И не на спине.
Глаза, смотри, желательно голубые, серые, зеленые. Даже в желтизну можно. Вот. То есть вот можно таким образом примерно говорить. Рост, ну, 1.72, 1.70.
На каблуках?
Нет.
Без.
Без, без. Без. В натуре без. Такое даже выражение есть в народе. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я выключаю. Меня зовут Наталья. Я Наталья. Уже прожила длинную жизнь и хочу из своего опыта вам посоветовать, молодые люди.
Пожалуйста.
Значит, вы меня извините, конечно, я врач, и я скажу резко. Если у вас, так сказать, нет соответствующей сексуальной реакции на женщину, вы меня понимаете, да, о чем я говорю?
Так, так, так.
То, не, то это не важно, есть у нее деньги, нет у нее денег. Если у вас, пардон, понимаете,
все
да,
плохо.
У нее нет реакции сексуальной, то вам она не нужна ни с деньгами, ни без денег.
Почему вы мне это решили сказать? Может, мне чего-то неизвестно о самом себе? Нет, почему мне звонит женщина и рассказывает об этом? Вы что, там, вы что-то...
У тебя, как у любого
гадаете на кофейной гуще,
как у любого нормального мужчины, должна быть сексуальная реакция на любую женщину.
Это понятно.
С деньгами она или без.
Подожди. Одно дело любая женщина. Понятно. Но она же может быть и проституткой. А другое дело женщина, которую ты берешь в жены. Это же совершенно другое. Здесь важна не только сексуальная реакция.
Ну подожди, мы к институту брака уже давно относимся гораздо проще. Мы можем как
вы.
Бы официально
не, подожди.
И не бракосочетаться.
Это вы.
Мы можем развестись,
мы
когда нам надоедает.
Мы ретрограды другие совершенно. Мы не такие. Мы совершенно
понятно.
По-другому считаем и думаем. Мы приверженцы патриархата, мы приверженцы вот этой мохнатой Руси, понимаешь? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, пожалуйста.
Меня Сергей зовут. Я хотел предложить женщинам завидного жениха, который, соответственно, собирательным образом является.
Так.
Это медведь из Маши и Медведя. Вот он тихий, сильный. Он живет с безумной девочкой,
и подкаблучник.
Которую он готов понимать,
он же подкаблучник.
Обеспечивать всем, чем надо, ремонтировать за ней все, что она сломала. Вот это реально лучший кандидат женщинам.
С другой стороны, вот есть у меня деньги, и, например, сломал я унитаз. И не буду я тратить время, я говорю, дорогая, побежали в магазины. Пойдем купим тебе платье, а этот человек пока починит наш унитаз.
Какие интересные фантазии.
Ну, например. Ну вот, может быть, так?
Ну да.
Разве плохо?
А что, дорогая
чем?
Должна чинить чем? Сломавшийся унитаз?
Дорогая,
я не понимаю.
Дорогая, подай мне ключ. Знаешь этот анекдот, нет?
Нет.
Идет, значит, сантехник со своим подмастерьем, так скажем, учеником.
Так.
Подходит к люку, открывают его. Люк полный кала. Он говорит, так, значит, смотри и учись. И с головой ныряет.
Нечистот, давай нечистот.
В нечистоты ныряет, выныривает и говорит ученику, ключ на 14. Тот дает ему ключ, он спускается еще раз, и вдруг нечистоты,
исчезают.
Кал, исчезают. Он как-то выползает из этой ямы, из люка, и говорит, вот, смотри и учись, то так и будешь до конца жизни ключи подавать. Понимаешь, может быть, оно и не надо по дому все делать самому. Может быть, надо, чтобы кто-то за тебя делал. 7373948. Профессионал, так скажем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Николай,
да.
Меня зовут.
Да.
Но, Алексей, есть еще и другой анекдот. Когда женщина просит мужчину починить ей там розетку, сантехнику, лампочку там поменять, люстру починить. И в ответ получается, я тебе не электрик, я тебе не сантехник. И когда приходит домой, все починено, он спрашивает, а кто это починил?
Это мне электрик и сантехник починил. Да, понятно, спасибо большое. Даешь список Шнураша, Футинского и Жириновского. Вот завидные женихи.
Да, интересно. Кто-то вспоминает, кстати, Новодворскую, вспоминает Вассермана.
Вассерман? А он что, тоже?
Не знаю.
Не знаю тоже. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. У меня вот такой вопрос. Вот вы говорите, почему 42-45 лет мужики замуж не выходят, вот, миллиардеры?
Стоп! Не замуж, а женятся. Мы именно об этом.
Да, не женятся. Вот я, у меня вот такой ответ, я думаю, потому что вот если ты миллиардер, ты все равно где-то катаешься по городам, по разным странам, туда-сюда. Мне кажется, все равно будет столько соблазнов, что он по-любому как бы изменит жене.
Это как нет, это не соблазн, это просто вот, ну зачем тратить лишний раз на лишний билет вот на жену?
Хочешь вопрос задам? Что мешает жениться и изменять?
Ну, зачем жениться?
Что
мешает тебе тогда в таком случае просто жить в свое удовольствие?
Я понял, зачем люди женятся тогда. Смотри, миллиардеры не женятся, женятся простые люди. Знаешь почему?
Почему?
Чтобы кто-то готовил, чтобы кто-то убирал, оказывал интимные услуги. Ну, это жена. Понимаешь? На кухарка на кухне, где там любовница в постели, где-то еще, где-то кто-то там еще, какие-то у вас есть там задания.
Мне кажется, женская аудитория сейчас очень внимательно прильнула ухом к радиоприемникам. И прямо вот...
Ты послушай.
Да.
Ты послушай. А если у тебя есть кухарка? А если у тебя есть человек, который убирает за тобой? А если есть у тебя любовница так называемая, то и все. То и все. Зачем
жена? Души?
А зачем жена?
А поговорить
с мужчиной, как
холодным
в
зимним
Греции.
Вечером и выпить с ним по чашечке чая.
Ага, и как ТП закутаться в какой...
плед.
В плед, да. Сидеть два идиота в пледе. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста.
Значит, я подозреваю, почему богатые люди отказываются связывать себя узами брака. Просто-напросто может быть страх, что женщина будет находиться с ней ради его денег, а не видеть им человека, тонкой душевной организации. Ну и второе, при разводе, при самом плохом раскладе, минус 50%.
Да, женщина знает такое коварное слово, очень страшное для мужчины. Половина.
Нет такого слова, надо все записывать на маму.
Половина.
Все же понятно. Какая половина? Ты записываешь?
Половина. Дорогая, я тебя больше не люблю, я с тобой развожусь. Половина.
Господи, доверенное лицо на своего корешка переписываешь, все, и до свидания, родная, никакой тебе половины.
Почему ты считаешь женщин такими глупыми? Мы же хитрые, коварные.
Да
мы
какие бы вы хитрые не были,
мы
если бизнес оформлен...
Мы же вас влюбляем, а потом вам говорим, ты что, хочешь заключать со мной брачный контракт?
Да.
Ты меня не любишь?
Нет. Заткнись, дура, я миллиардер, а ты кто? Ты, как это называется, даже не знаю, поломойка деревенская. Ты, Дунька. Иди отсюда, подписывай давай контракт, и все. Даже контракт можно не подписывать, я говорю, на другого человека регистрируешь бизнес тот же самый, и все. Ну, главное, чтобы человек был доверенный.
И все, и нет у тебя жены. Есть жена у человека, на которого ты зарегистрировал свой бизнес.
А найдется та, которая тебя
примет. Тебя действительно полюбит.
И без денег, правильно,
да.
Правильно, вот и правильно. Но нам-то что, так интересно, мы рассуждаем, сидим здесь все, бедняки, оборванцы, голоногие, босоногие мальчуганы и девчушки о том, как правильно жить с миллиардами. А может быть, это мы только жмемся по поводу этих всех наших денег и боимся, что у нас отнимут наш велосипед второй, ну вот, унесут кусочек обоев. Вот. А у богатых людей нет таких проблем?
Не знаю,
может
надо,
быть,
надо спросить у богатых людей.
Может быть, они
людей.
Когда расстаются,
спросить,
они говорят...
Надо спросить у богатых людей.
Пожалуйста, забери половину, легко.
Вот интересно, среди наших слушателей найдется очень богатый, успешный и при этом одинокий мужчина? Или женщина, наоборот?
Или нет.
Который предпочитает себя не связывать
или
узами
X.
брака. Кстати, вот смотри, как страшно звучит. Связать себя узами брака. Вот прямо как в фильме ужасов.
7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Почему никто не говорит просто, что не встретил человека хорошего, который его любит? Абсолютно простое решение.
Не встретил человека, которого любит. А попробуй встреть, когда у тебя со всех щелей плут миллиарды.
Полно соблазнов.
У тебя в носу даже, в каждой ноздре по миллиарду, вы понимаете? 7373948.
Здравствуйте.
Да.
Меня Сергей зовут, хотел вам сказать следующую информацию. Вот у меня, к примеру, доход, он больше, чем 10 тысяч долларов. Это, в принципе, нормальный доход
так,
из Москвы.
Так.
Я не думаю, что я очень богатый, но у меня есть своя...
Это в год или в день?
Приходит раз в 2-3 дня, соответственно, убирает там. Угу. Соответственно, думаю сейчас завести себе еще и кухарку. Есть девушка, с которой я живу, но на которой я точно не планирую расписываться.
А почему?
А зачем?
Откуда детей возьмете? Откуда детей возьмете?
У меня дети есть, у меня они живут, у меня другая дети, у меня ребенок от меня, соответственно, я его обеспечиваю.
А, вот так. Короче, все просто. Находишь девушку, делаешь 6 детей. Говоришь, я тебе буду давать деньги, алименты ты получишь. Находишь себе еще лучше девушку. С ней просто живешь и говоришь, дорогая, знаешь, я не планирую на тебе жениться, потому что у меня есть кухарка, у меня все прекрасно. Как-то я начинаю понимать этого человека, я начинаю как-то проникаться
вот
этими мыслями.
А в чем тогда смысл жизни? Получается, весь смысл жизни в зарабатывании денег.
Нет! Нет! Почему? У тебя есть наследники, все нормально, ты родил их там воспитывают, ты денег просто отсылаешь. У тебя есть женщина, ты на ней не собираешься жениться, все прекрасно, она не может тебе пилить мозг. В любой момент, когда она пилит твой мозг, ты говоришь, пошла вон отсюда, дура, и она уходит. Это же прекрасная жизнь, нет?
Нет, мне кажется,
мужчина... А радость воспитания
детей. Мне кажется,
детей.
Женщина всегда есть. Мужчину додавит и всегда женит его на себе. Вот при любых раскладах.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Привет.
Привет.
Здравствуйте.
Что? Ну, я уже дозвонился.
Да, как вас зовут?
Ой, как приятно. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Мне много лет, но по голосу молодой.
Так.
Мне нравится очень ваша радиостанция, я знаю вашего руководителя давно.
Лично?
Ну, не лично, мы работали.
Ну, слава богу.
Я хотел напомнить вам о Экклезиасте. Там сказано...
Сыне Давидове?
Ну, естественно.
Так.
И внуки Соломона.
Так.
Там сказано, что среди тысячи мужчин одного я нашел, а среди женщин ни одной.
Ни одной. Это еще более...
Это что за пропаганда сейчас была?
Не знаю. И самое, знаешь, что страшное? Человек ведь говорил, что давно знает нашего шефа. Я не знаю, что значит, он намекал. В общем, суть не в этом, суть в другом. Я тоже вспомнил слова Экклезиаста. Род приходит и род проходит, а земля пребывает вовеки. Ну, то есть, какая разница, как ты живешь свою жизнь, ты все равно умрешь, а земля-то будет.
Очень печально.
Может быть, и не стоит париться и жениться? Рожать? Зачем?
Может быть, как раз не стоит париться и не жениться никогда?
Вы сейчас что-то другое сказал? Я, может быть...
Я тебя не поняла. Я тебя не поняла.
7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Лена.
Лена, вечер. Вечер уже
молодой человек по поводу того, что у него стабильный доход. И от одной женщины у него есть дети, с другой женщиной он живет, это прекрасно,
так.
Если эти обе женщины счастливы. У меня примерно такой же уровень дохода, у меня нет супруга, но у меня есть 4 детей. Вот. Более того, у меня только свой ребенок, а 3 детей у меня приемные.
А вам не нужен супруг? Просто это ваша принципиальная позиция?
Нет, это не принципиальная позиция. Просто человек, с которым я готова была бы разделить всю свою жизнь, он не готов был к детям. То есть он не готов делить ответственность за детей.
Так вы еще и троих усыновили, получается?
Да, абсолютно верно.
Ничего себе. А почему не решили именно усыновлять, а не рожать?
Ну, всему свое время, понимаете, не всегда время работает на нас, скажем так.
Согласен. А вы планируете в будущем еще, может быть, рожать или усыновлять?
Да.
Да, и вот и сколько вы детей вот в оригинале видели бы, вот чтобы прямо идеально было?
Ну, пока хватит сил, денег, и, соответственно, мы продолжаем искать достойного папу.
Достойного папу.
Безусловно. Слушайте. Который готов не просто родить ответственность, а помочь в воспитании достойных граждан.
Понятно. Спасибо большое. Но я не знаю, рядом с такой женщиной должен быть, как говорится, настоящий мужчина. Действительно.
Ну, как минимум Абрамович.
Нет, это какой Абрамович? Тут смотри, воспитывает 4-х, 3-х усыновила, 1 сын.
Сама зарабатывает.
Сама зарабатывает, все успевает. Как так? Вообще ответить не могу. Да, друзья, вот и такие женщины бывают. То есть сказать, что все женщины уж прям нахлебницы, нельзя. Нельзя, это было бы опрометчиво. Но знаете, к слову, если уж говорить о таком жизни вне брака, есть новости на этот счет тоже. Смотрите, британец пожаловался в полицию на проститутку, которая выглядела не так хорошо, как в рекламе. Ну да-да-да. Мужчина, его имя не разглашается, позвонил в полицию, чтобы пожаловаться на некрасивую проститутку. И, по его мнению, неверно описав себя по телефону, ведя его в заблуждение, женщина нарушила торговое законодательство. И аудиозапись разговора даже опубликовали в интернете, на сайте.
А что тебя так вообще удивило в этой новости? Нет. Почему ты обратил на нее внимание?
Я обратил на нее внимание, потому что нельзя обманывать людей.
Злобные рекламщики.
Нельзя обманывать людей. Может быть, жену лучше все-таки иметь свою, потому что ты примерно знаешь, насколько она хороша или плохая, и обмана здесь быть не может. Ну ладно, ну помимо этого, хотелось, конечно, рассказать вам о том, что православные активисты выступили против концерта группы «Бегемот» в Краснодаре. Но здесь мы уже, наверное, не успеем. Хотя, ну хочешь прямо 3 секунды, «Бегемот»?
Это вообще кто?
Не знаю, не знаю. Группа «Бегемот». Она называется «Бегемот», то есть она не наша. Почему она называется не «Гиппопотамус», например? То есть я не знаю. Ну вот давайте, «Бегемот». Просто их назвали сатанистами и запрещают их в Краснодаре. Православные активисты. Давай перемотаем. Интересно.
Главное, очень музыкально.
Довольно лирично, кстати. Кстати, возможно, у барабанщика припадок.
Эпилептический.
Возможно, и нет. Смотри, его колотит. Ладно, давайте дадим небольшую паузу и в пробке пойдем прямо на «Бегемоте». Почему бы и нет?
В движении.
Где вы едете и что?
Это все!
7373-948, телефон прямого эфира «В движении». Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, спасибо за позитивчик, Лешенька.
Ой, спасибо вам тоже. 7373-948. Такое ощущение иногда, что я, не знаю... Мне лет 65.
Лёшенька,
я принимаю
поздравления. Что у нас на столичных дорогах?
Не знаю, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, где вы едете и что видите?
Еду по Волгоградскому проспекту.
Ну и как?
Как всегда, пробка.
Пробка.
Третьего транспортного кольца, бывшего АЗЛК.
Правда-правда. Кстати, Волгоградский проспект хуже шоссе энтузиастов. Вот странно, наверное, необычно, но сейчас это так. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Пятницкое шоссе приехало.
Приехало Пятницкое шоссе. И у меня такое ощущение, что человек все-таки что-то взял с собой, чтобы весело провести время в своем автомобиле. Ну, еще
все равно 3 балла в столице.
Ну, тебе, кстати, как «Бегемот»? Мне кажется, мы распугали людей на пробке. А вот еще, пожалуйста.
А это уже фанаты. Фанаты.
7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Не пошло. 7373948, телефон прямого эфира.
Спасибо, Ольга, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Андрей.
Да, пожалуйста, Андрей, где едете и что видите?
Шоссе энтузиастов.
Ну и как?
Вы только что сказали, что шоссе энтузиастов.
Чуть получше, чем волгоградский.
Нет, вы ошибаетесь.
А вы что, прямо сразу и на волгоградском, и на шоссе энтузиастов, что ли, едете? Нет, ну, может быть, я и ошибаюсь. Просто шоссе энтузиастов, там ничего такого... экстраординарного не происходит. Там всегда все ужасно. Кстати, все-таки, прям, как можно запрещать такую музыку? Байкал, сделаешь?
Ой! Нет, я просто хотела сказать, что это примерно то, что сейчас происходит на внутренней трешке между практически Кутузовским проспектом и Звенигородкой. Как-то все там очень плохо. И, кстати, не очень бодрая профсоюзная улица в области.
Ладно, это была программа «Факел Шоу». Дальше будут новости, а «Факел Шоу» вела Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила, друзья.